जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Шри Читания Чаритамрита, Адилила, глава 7, Господь Читания в пяти ипостасях, текст 108. Упанишат Сахита Сутракахи Эй Татва Мкхя Вритти Сей Артха Парама Махатва. Абсолютная истина описана в Упанишадах и Брахма-сутре. Однако стихи этих писаний следует понимать в прямом смысле. В этом высшее совершенство понимания. Это говорит Господь Чайтанья Махапрабху. Но он объясняет, как нужно понимать шастры. Как не исказить. Это на самом деле большая ответственность. Если мы изучаем шастры, то на нас также ложится такая ответственность. Очень многие священные книги извращены сейчас в современном мире, в том числе Бхагавад-гита, также была перетолкована множество раз. Именно поэтому Прабхупада сделал еще одно издание из многочисленных переводов. Он сделал все-таки еще одно. Как она есть? То есть в прямом значении слов. Мы уже вчера упоминали о том, что прямые значения слов очень трудно перевести. Те слова, которые касаются абсолютной истины, очень трудно объяснить, если человек не имеет опыта духовного. Именно поэтому веды перетолковывались символически. Но здесь описывается, с чего это началось, Господь Читание описывает. Как это произошло, каким образом? По плану свыше. Он будет упоминать, что это также было по плану свыше. Как, например, буддизм также был план свыше, чтобы это учение распространилось с определенной целью. И также сейчас распространяется сознание Кришны по плану свыше. В это время необходимо это делать. И Прабхупада объясняет, со временем Шанкарачарьи стало много... Модно толковать шастры в обход их прямого смысла. Ученые гордятся способностью толковать все по-своему и говорят, что каждый может понимать ведические писания, как заблагорассудится. Такой подход в шастрах свидетельствует к шастрам лишь о глупости этих людей и делает ведическую литературу никому непонятной. Научное знание не может восприниматься как кому захочется. Например, в математике 2 × 2 равняется 4. И никто не может утверждать, что 2 × 2 равняется 5 или 3. То есть нельзя это делать. Истинное знание неизменно. Однако у людей вошло в моду толковать веды на свой вкус. Именно по этой причине мы опубликовали Бхагавад-гиту, как она есть. В этом издании нет вымышленных толкований. Некоторые комментаторы утверждают, что слово «курукшетра» в первом стихе Бхагавад-гиты относится к телу, но мы с этим не согласны. Под курукшетрой мы понимаем название святого места, которое существует по сей день, и, как утверждают веды, является дхармакшетрой, местом паломничества. Тармакшетра, Курукшетра, Самавета Юцава. Мамаках Пандаваш Чайва, Химакурута Санджая, это первый стих Бхагавад-гиты. И Санджай спрашивает, что стали делать Куру на поле битвы, на Курукшетра, Тхармакшетра. Что они сейчас делают, намереваясь сражаться для сражения Юцава. Что там сейчас происходит? Спрашивает в конкретном месте, Махабхарате описывается, что там произошла эта битва. И он называет Курукшетру Дхармакшетрой. Не случайно Прабхупада говорит, что называет так, потому что это святое место может повлиять на исход битвы. А он волнуется, потому что покровительствует безбожникам. Он сознает это. Но он привязан к сыну безбожному, и он беспокоится, что святое место может повлиять. Он спрашивает Санджая, Дхармакшетра Курукшетра. На этом поле битвы Дхарма, для защиты религиозных принципов, Дхарма предназначена. Что сейчас делают Куру, которые собрались в Юцава сражаться друг с другом? Какие обстоятельства? И здесь Прабхупада объясняет прямое значение этого стиха. Но, однако, глупые комментаторы пишут, что Курукшетра означает тело, а Панча Пандавы – это пять органов чувств. То есть символический смысл пытаются извлечь из Писаний. Что это означает? Все, символы какие-то. Так они искажают смысл стихов Бхагавад-гиты и вводят читателей в заблуждение. Шри Чайтанья Махапрабху учит, что все ведические произведения, включая Упанишады, Брахма-сутру и другие, будь то Шрути, Смрити или Ньяя, нужно понимать в прямом смысле на основании того, что говорится в них самих. Раскрывать прямой смысл стихов, содержащихся в ведических писаниях, достойное похвалы занятия. Но давать им собственные толкования, опираясь на несовершенные чувства и несовершенные знания, поистине опасное безрассудство. Шри Чайтанья Махапрабху резко осудил тех, кто пытается толковать веды таким путем. И далее, другая часть комментария, это просто Прабхупада перечисляет здесь панишады. Основные и 108 дополнительных упанишад. Прям буквально по именам перечисляют, какие упанишады авторитетные. Говорят, что их насчитывается гораздо больше, потому что они как бы дописывались, также кто-то писал свое понимание философское. Но вот 108 авторитетных упанишад описываются здесь, в названии. Гауна Вриттеева Бхашья Карила Ачарья Тахара Шраване Наша Гая Сарвакарья. Но Шрипад Шанкарачарья дал всем ведическим произведениям косвенные толкования. И любой, кто слушает, и губит себя. В этом нет вины Шанкарачарьи, ибо он сокрыл истинный смысл вед по указанию Верховной Личности Бога. Здесь Господь Чайтанья объясняет, что за история имперсонализма, источник его персонализма. То есть было указание для людей века Кали распространить эту философию. Ведические произведения – это источник истинного знания. Но если не принимать их прямого значения, это приведет к заблуждению. К примеру, Бхагавад-гита – важное ведическое писание, изучаемое с давних пор. Но поскольку взялись комментировать бессовестные невежды, людям это не принесло пользы, и никто не понял необходимости сознания Кришны. Но когда Бхагавад-гита была представлена такой, как она есть, всего за 4-5 лет люди по всему миру стали принимать сознание Кришны. Вот Прабхупада описывает разницу. Из этих сотен комментариев ни один человек не обрел сознание Кришны, сознание Бога, читая Бхагавад-гиту. И вот всего лишь 4-5 лет с момента издания Бхагавад-гиты, как она есть, еще не так уж широко она распространялась в то время, уже стали появляться по всему миру преданные Кришне, обрели сознание Кришны, сознание Бога, стали люди обретать. Вот разница между прямыми и косвенными объяснениями шастр. Сразу практически есть результат. Сразу же. То есть лекарство работает, если правильно его применять. В этом разница между прямым и косвенным толкованием ведических произведений. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху сказал «Мукхья вритти сей артха парама махатва». Тот, кто раскрывает людям смысл ведических писаний, не истолковывая их по-своему, достоин восхваления. Ну, и мы говорим смирение. Вот так оно проявляется. Умственные измышления – это продукт аханкары. Аханкара может тоже занимать ум и разум. Аханкара может проповедовать, может проводить киртаны, может обзаводиться семьями, может выполнять профессиональную деятельность. Аханкара – это узел материи и духа, тончайший, которым управляет, как бы контролирует его Господь Шива. И поскольку все в этом мире – продукт аханкары, то Господа Шива называет отцом этого мира материального, а Дургу – матерью этого мира. Это прообразы Всевышнего Лакшми Нараяна. Как если Лакшми Нараяна возлежат в океане, их отражение – это Господь Шива и Парвати в этом материи. Итак, Господь Шива, он контролирует невежество. И этот мир основан на невежестве материальной, на незнании себя и своей природы, на незнании Бога. А что же тут за знания? Различные толкования, представления, субъективные или относительные вещи. Относительная истина называется. Говорим, абсолютная истина, относительная истина. Относительная истина та, которая хороша для меня. Если вы разделяете мои взгляды, мы будем вместе. Если нет, я не знаю, как быть. Стоит ли нам вообще общаться? И это вполне возможно, что мы можем стать врагами. Это аханкара разделяет людей на разные мнения, ощущения. Оно и понятно. Природное явление. Разные типы чувств и ума, говорится в Бхагавад-гите, окружают душу. Разные типы. Поэтому люди, конечно, по-разному мыслят, по-разному чувствуют. Даже люди одного вида, вы не найдете абсолютно одинаковых ощущений и представлений. Не говоря же о других живых существах, их мириады. И у каждого есть своя материальная обусловленность, свое материальное восприятие. Поэтому каждый утверждает какую-то свою истину. То, что пища для одного, яд может быть для другого. И они спорят. Иногда они говорят, бессмысленно, спорить о вкусах спорить нельзя. Ну, вот вкус такой у человека. Вот он такой. И как же людей примирить с разными вкусами? Как убедить их, что все это нормально? Для этого существует вот эта ложная философия Майвады. Кто-то говорит, коммунизм хорошо. Кто-то говорит, нет, плохо. Капитализм хорошо. Говорит, нет, плохо. Как же примирить эти вещи? Майвада. И то, и другое иллюзия не говорит. Можете делать, не обращайте на внимание. Будда примерно говорил то же самое, что все это иллюзия, но как он примирил таких людей? Сказал, ахимса, вот главная заповедь. Непременно если думай, что хочешь, говори, что хочешь, но ахимса. На практическом уровне он остановил как бы разложение общества. Но у Майвады она не руководствуется даже ахимсой. Ведь все это майя. Это процесс мышления. Веды, шастры – это ведический мусор, они говорят. Лучше выращивать баклажаны, чем выращивать туласи, сказал один сумасшедший саньяси. То есть они так или иначе косвенно отрицают Бога, хотя признают Брахман, какие-то высшие энергии, совершенство, но косвенно они отрицают его индивидуальные характеристики, они отрицают полностью. Либо это пустота, либо это некий Брахман, единый, безличный. Прабхупада объяснял разницу между буддизмом и имперсонализмом, что является скрытый буддизм, он называет. Здесь так будет говорить Шива Парвати, что я распространю учение, близкое к буддизму, это будет скрытый буддизм. Люди не узнают его. Поскольку буддизм предназначен для материалистов, я дам близкое учение, чтобы материалисты вдохновились все-таки вернуться на платформу Брахмана, духа, чтобы понятие духа было принято в обществе этими людьми. Это близкая будет концепция. Прабхупада объясняет, что насколько они близки эти две концепции. Он приводит пример. Брахман приходит к дому просить пожертвования. Такова традиция ведическая. Брахманы ходят по домам и просят пожертвования. Он просит пожертвования. Выходит молодая хозяйка. Говорит, подожди, я сейчас тебе что-то вынесу. Мой долг. Я хозяйка этого дома. Она уходит в дом. В течение часа она ищет что-то и ничего не находит. И говорит, шунья. Ничего нет, пусто. Шунья-вада. Буддизм. В результате его ничего не получается. Ну нет ничего. Целое учение, а в результате что? Шунья. Ничего нет. Ничего не получается. Ну, так бывает, браман. Так бывает, когда просите подаяние, иногда люди что-то не дают, что-то дают. Он отправляется от этого дома дальше. И тут идет пожилая женщина навстречу к этому дому и говорит, ты только что был в этом доме, и выходила молодая, и ничего не вынесла, верно? Да, точно. На самом деле я хозяйка этого дома. Подожди, сейчас я тебе что-то вынесу. Она еще два часа роется в доме и говорит, точно ничего нет. Как будто что-то есть. Это, тут ничего нет, тут как будто есть. Но в результате тоже ничего нет. И персонализм тоже ничего не дает. Возврат снова к материальной деятельности. То есть гьяни, вот эти вот философы и персоналисты, много рождений проживают, достигая брахмана, и снова возвращаясь к материальному существованию, и снова поднимаясь, и снова возвращаясь, не всегда падают. Почему? Потому что нет необычной духовной трансцендентной деятельности. Поскольку душа активна и деятельна, активнее, чем это тело, ум, чувство и разум, она в большей степени активна. Она стремится к активности. Не найдя духовной деятельности, она снова возвращается к материальной деятельности. Вынуждена. Падает. Но мирская деятельность, то есть, это приводит к альтруизму больше. Имперсонализм к альтруизму. То есть, ради блага других я могу что-то делать. При этом аханкара остается. Способность наслаждаться своей особенностью, своим благочестием, своей чистотой. Альтруизм – самое чистое проявление в этой мире, но не духовное, все же это материальная платформа, не до конца чиста. Это пример шуньи и брахмана. Итак, чтобы убедить людей в правоте каждого, невозможно установить абсолютную истину векали, мнение преобладает, существует философия майявады. Что бы ты ни говорил, любой человек прав. Все. Любое мнение нормально. Вы не имеете права давить на меня своим мнением. Некультурно, неэтично. Потому что истины нет. Кажется, своя истина. Если вы со мной не согласны, то вы не должны давить на меня. Вы нарушаете тогда этикет в обществе. Вы меня оскорбляете таким образом. Это вот типичная современная западная культура. То есть вы не имеете права вмешиваться в мое мнение, в мои представления о жизни, в мои вкусы. Гомосексуалист ли это человек или нет, культура должна и закон защищает его позицию любую. Любую, которую он имеет. Представление, ощущение и понимание. Это вот как раз для деградации векакали философия очень удобна. И хотя Священное Писание не поддерживает все эти тенденции, деятельность современных цивилизаций не поддерживают, они все полностью противоречат написанным принципам, они опираются на имперсонализм и убеждены в этом. Они говорят, просто нужно правильно толковать Писание, так священники говорят. Смотря как вы посмотрите на это. Вот это перетолковывание помогает им утверждать любые законы, любые правила. А здесь Прабхупада приводит пример 2×2. Вы не можете толковать, трактовать. 4. Можно сказать 5 или 6 или 3. Нет, 4. Если вы говорите 5, глупость. Странно все это. Итак, достойно восхваления тот, кто людям раскрывает прямой смысл ведических писаний. К сожалению, Шри Шанкарачарья не по указанию Верховной Личности Бога пошел на компромисс между теизмом и атеизмом, чтобы с хитростью привлечь к теизму безбожников. Он избегал прямого объяснения вед и толковал их только косвенно. Именно с этой целью он написал Шри Рака Бхашью, Комментарий к Веданта Сутре. Мы знаем, что в Ведах есть также путь праврити неврити марг. Неврити – это прямой путь к Богу, праврити – косвенный, окольный путь. Для тех, кто не готов встать на прямой путь, они идут косвенным путем. Через карма-йогу, через гьяна-йогу, карма-канда, гьяна-канда, упасана-канда, есть различные процессы. В зависимости от уровня сознания человека даются другие различные правила, предписания, заповеди, учения. Но прямым или косвенным путем цель одна. Если цель одна у них ведическая, это все ведическое знание. Буддизм вышел из Вед, но не является ведическим знанием, потому что цель уже другая. Не Кришна, Шунья. Хотя он пользуется терминологией, Вед очень схожие, как бы, культуры, очень схожие. Иногда это говорят из Индии, это тоже из Индии, в чем разница? Ведическое знание – это любое знание, которое согласовано с целью Вед. Поэтому изучивший Веды не является еще совершенным человеком, совершенным брахманом. Он выше тех, кто только изучает Веды. А те, кто изучает Веды, они выше тех, кто мыслящие. А мыслящие выше немыслящих. Но те, кто изучают Веды, они еще не постигли их смысл. И те, кто постигли смысл Вед, вот они уже выше. И это еще не предел. Из тех, кто постиг смысл Вед, преданные выше всего. Те, кто практически занимаются служением абсолютно истине. Называется Сиддханта. Вывод Вед. Какой же вывод Вед? Я душа, частичка Бога, Его вечный слуга. Все. Представьте, сколько нужно было написать, сколько нужно было истории проделать, какой путь, чтобы сейчас это утверждение можно было сделать. Бхагавад-гиту перетолковали по-другому, как оно утратило свой смысл. Когда речь идет атма, атман или атма, или ахам на санскрите, все это означает я. Ахам – это я. Атма – это я. Параматма – большое я. Все это одно и то же я. Есть ли размеры у «я»? Нет. Речь идет об одном и том же «я». Что «я», что «сверх-я» – одно и то же. Видимо, эта теория слияния помогает нам понять то, что Шанкарачарья перетолковал. Сливаясь, мы становимся из маленького в большое превращаемся. Вот и все. Итак, вы Бог на самом деле. Как только сольетесь с Богом, вы становитесь Богом. И поскольку люди были пронизаны аханкарой, они вдохновлялись этим. Это поощряет мое ложное эго. Это духовное знание, которое поощряет ложное эго. Ложное учение. Мы знаем, что гуру и ученик. Гуру не должен поощрять ложное эго ученика. Иначе он ничему не научит. Гуру – это враг ложного эго. Мы принимаем этого врага, поклоняемся ему, служим ему, слушаем его. Почему? Потому что мы знаем, я не это тело. Это ложное отождествление, хочу от него избавиться. Гуру Махарадж, скажите мне правду. И он смотрит Писание и говорит, согласно Писаниям, что он говорит Кришна, Гуру Парампара, и перед в точности, потому что он этот процесс уже прошел или проходит. Также избавление всех ложных представлений. От этих ложных мнений. Но есть другой путь, как избавиться от всех этих ложных представлений. Как это делает духовный учитель? Незаметно для ученика. Прабхупада говорит, никто не сможет понять, как он ощущается. Это происходит незаметно, с опытом необходимо. И говорится, что просто нужно занять все эти ложные представления в служении Кришне, истине. И все становится духовным. И коммунисты могут быть духовными людьми, и капиталисты могут служить Кришне. И если капиталисты служат Кришне, и коммунисты, они оба слуги Кришны, то между ними нет конфликта. Они начинают сотрудничать. Капиталисты – это вайшьи, коммунисты – это шудры. Варнашрама дхарма, но они вместе могут быть. Если одна цель у них, если те и другие бескорыстны, если никто из них не претендует на собственность Бога, они могут сотрудничать. Но проблема в том, что они не могут распределить собственность ни коммунисты, ни капиталисты. И вечно враждуют, как кошки и собаки. Капиталисты, говорит, это должно принадлежать богатым, а коммунисты, говорит, нужно распределить всем поровну. Но так и не распределили, не удалось распределить поровну. Все равно у кого-то больше, у кого-то меньше. Но капиталист говорит, а мы все-таки правы. Говорит, нет, мы правы. Не должно быть разницы, эксплуатации не должно быть, мы тоже правы. И они не могут решить эту проблему с собственностью. Но как только мы получаем по цепи учителей формулу «все принадлежит Богу» и «шивайся дам сарвам», нет больше чувства собственности. Так человек освобождается от аханкары. Аханкара – это ложное отождествление с тем, что мне не принадлежит, так же, как это тело. Тело состоит из пищи и является пищей для кого-то. В этом мире любое тело – это пища для другого живого существа. Живот живается дживанам. Одно тело служит пищей для другого тела. Те, кто не имеют ног, служат пищей для тех, кто имеет ноги. Не так, есть подвижные, неподвижные живые существа, каждое определенное своя пища, и тело состоит из пищи, которую мы едим, это живые существа. И наше тело также защищено разумом от каких-то хищников, но не защищено от насекомых, и в конце жизни это тело съедят тоже какие-то живые существа. Пищу, либо огонь, превратит это в пепел, съест огонь. Все это просто пища. Так устроена природа. И человека защищает разум от хищников. Хищники защищены своей силой, характером, когтями и клыками. А есть живые существа, просто предназначенные в пищу. Их множество, множество, множество. Это растения, это фрукты, злаки, овощи. Их полным-полно, повсюду, кругом обеспечена пища. Живые существа едят злаки, вегетарианцы. Те, кто не едят злаки и траву, не вегетарианцы, они едят того, кто ест злаки. Потому что сила исходит оттуда, но косвенным образом. Итак, если мы понимаем, что тело – это просто пища для кого-то, мы себя не сможем отождествлять с телом. Человек может себя защищать, как вот себя отождествляет с телом. И с наслаждением это тело больше отождествляет, чем с самим телом. Именно в момент наслаждения он забывает, кто он. Когда тело болезнен, говорит, о, не хочу это тело, не хочу это тело, не хочу этой боли. Но когда тело наслаждается, ой, я согласен. Согласен быть телом, пока оно молодо, красиво, прыгает, здорово и так далее. И чем больше у него чувство собственности, тем больше иллюзия защищенности в этом мире. О, у меня большой дом, крепкие засовы, у меня счет в банке, я надежно защищен в этом мире. А смерть не рассматривает все эти защитные функции. Абсолютно все равно, какая она собственность. Хоть целый мир, все равно она приходит и все отбирает в одно мгновение. То есть вот это чувство собственности обуславливает живое существо. И высшее проявление чувства собственности, когда он не может, потерпел фиаско в том, чтобы стать здесь какой-то важной личностью, важнее всех, не смог это утвердить, это невозможно в этой борьбе, лишь на короткое время можно добиться успеха. Он потерпел поражение за поражением, разочарование за разочарованием. Он приходит к философии пустоты и говорит: «Я Бог». Последняя ловушка Майи. Пытается на уровне ума выиграть эту игру безнадежно. На практике не получается. Слишком много борьбы. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Все, вот эта формула. Тогда как утвердиться на уровне ума? Люди привели к этому. Если у меня большой дом, на уровне ума я чувствую себя защищенным и важным человеком. Но это лишь я так думаю. Если ем с золотой посудой, я чувствую, что я человек. Если из фаянсовой посуды, ну, средний человек. Вот эти различные формы отождествления ума. И сегодня это очень развито. Мы верим в названия, кто как себя называет, как я себя называю, в атрибуты, в профессию, в положение. Мы верим в все эти вещи, который смерть вообще не рассматривает время законной природы. Это ловушка для человеческого разума. И в высшей степени воображение работает, во что человек может говорить, что я есть Бог, сливаясь с Браманом, я становлюсь Богом. Вот он в это верит. Верит аханкара. Когда же речь идет о служении Богу, аханкара не принимает это. Я не слуга. Почему? Потому что у меня опыт служения в этом мире негативный. Этот мир соткан из эксплуатации. Я не слуга. Я никому не служу. Я не хочу, чтобы меня эксплуатировали. Я Бог, я независим. И вы все тоже боги. Давайте так условимся. И не будет эксплуатации. Ты Бог, я Бог. Твоя жена, моя жена. Следующий вывод. Ну да, на практическом уровне такие вещи сейчас и происходят. Люди так и мыслят. Порядка нет, Бога нет. Если каждый Бог, то каждый может делать все, что хочет. Говорит, все эти условности, этикет, культура, законы, только пока мы вот живем в этом материальном мире, потом нужно их отвергнуть. И как только вы их отвергаете, вы становитесь Богом. Все правила и предписания отвергаете, вы Бог. Все. Свобода. Все это надумано человеком, выдумано. Но мы видим, что шастры все состоят из правил и предписаний, поданных свыше. Специально для человеческого общества. Как жить цивилизованной жизнью. И основные заповеди говорят, не завидуй. Из этой зависти рождаются вот это чувство собственности, вражды, воровство, ложь, непочтение к старшим и отвержение Бога, атеизм. Все это описывается. Что пока у человека есть зависть, он не сможет понять разницу между Богом и человеком. Не сможет понять разницу между старшим и младшим. А он говорит, это лишь условность формальная. Какая разница между старшим и младшим? Он старше меня, может быть, но он глупый. Поэтому я могу также возраст его отвергнуть. Имею право. Есть 7 матерей, корова 7. Он говорит, а это же просто корова. Они не видят там матери. В невежестве. Они не понимают ценности материнства. Их сбивает с толку форма жизни. Но ведь, говорит, 7 мать для человека. Настолько она важна. Хотя просто животное, но за животным скрывается такая польза, такая мощь, такая сатва, такая чистота. Человек не осознает все время этого. Из-за ложной гордости, что это за учение, что он услышал? Он что-то услышал о себе исключительно. Я царь природы, он услышал. Я венец творения. Я есть Бог на земле. Я творю этот мир. Я. Он не знает, что Творец – это тот, кто знает каждое живое существо и заботится о каждом живом существе. Человек же в невежестве провозглашает себя Творцом и Царем природы и наносит колоссальный вред многочисленным живым существам и себе, и другим. Викарма или карма-бандана, он сам себя порабощает, как шелкопряд, плетущий кокон, оказывается в западне. Ну, современная цивилизация давно уже в западне. Давно уже в безвыходной ситуации находится. И как оттуда выйти, никто не знает. Да? Муха залетает сквозь форточку, легко находит путь внутрь, но обратно вылететь не может, бьется стекло до гибели. Как войти, знает, как выйти, не знают. Как создать компьютеры, телефоны, виртуальную реальность, знают. А как освободиться от побочных продуктов, никто не знает. От психических стрессов, от загрязнения воздуха, от повышения радиации и от других проблем никто не знает. Сейчас дети рождаются с онкологией уже. После рождения 2-3 месяца диабетики. Ничего не знают, что делать. Врачи не зовут руками, а что делаешь? Ну, такие родились, мы не знаем. Раньше такого не было. Сейчас становится обычным явлением. Рождаются уже дети с неизлечимыми болезнями. Больше. Мы в сравнении с ними очень здоровые люди выглядим. Хотя у каждого из нас по 2-3 болезни хронических. Мы слабеем. И как же это происходит? Говорится, в Кали-югу люди будут слабеть и разумом, и телом, и здоровьем, и памятью. Будут очень ленивы, вялые, сварливы, гневливы, непостоянны в обещаниях. Брак будет на сексуальной основе совершаться только лишь. Никаких не будет традиций или ценностей семейных утрачены будут, кроме сексуальных отношений. Дети будут просто побочный продукт секса, никто не будет знать, как рожать детей, как зачинать детей. Достойное потомство. Цари превратятся в грабителей собственных подданных. И срок жизни будет сокращаться меньше и меньше и меньше. От 100 лет еще ниже и ниже, и через какое-то время, 15-20 лет, век будет человеческий. Я был в каком-то области севера России, Манчегорск, по-моему, там город такой был. Это область Мурманска. или никель. Ну, там добывают вот этот металл, никель. Мы въезжали в город, и за 50 километров была табличка, что вокруг города 50 километров в радиусе нельзя собирать грибы. А все отравлено. Но в городе живут люди. В городе производство. Огромные такие монстры с трубами добывают вот этот металл. И вот эта вся пыльца, она в радиусе 50 километров вокруг города отравляет все. Грибы нельзя собирать. Люди живут, срок жизни 35 лет средний. Хорошая зарплата. И люди говорят, ну я там поработаю пару лет и уеду. И они могут потом уехать. Обстоятельства, привязанности, забывают об этом. Вот это Кали-юга. И мы сейчас уже живем мало, то же самое. Ну как, ну поработаю, заработаю, потом в хорошее место, куда-нибудь там на юг или на острова, если накоплю деньги, и там я буду жить долго и счастливо. Муха влетает, а вылететь не может. И все это провоцируется философией, определенными убеждениями. И что называется? Майя-вада. Есть практическая майя-вада, есть теоретическая майя-вада. Теоретическая майя-вада – это что-то возвышенное. Я – Бог. А практическая майя-вада – живу как животное. Я думаю, что я Бог, а живу как животное. Потрясающая философия. Символ Кали-юги. Все Наполеоны, но каждый живет как животное. Даже великие ученые живут как животные. Образ жизни такой. Едят не то, что нужно, говорят не то, что нужно, думают не то, что нужно. Сами страдают и другим счастье не приносят этими знаниями. Тяжелая тема сегодня. Угу. Итак, Шишанкарачарья по указанию Верховной Личности Бога пошел на компромисс между теизмом и атеизмом, чтобы хитростью привлечь к теизму безбожников. Он избегал прямого объяснения вед и толковал их только косвенно. Именно с этой целью он написал Шри Ракабашью комментарии к Веданта Сутре. Таким образом, Шри Ракабашье не следует придавать большого значения. Чтобы понять философию Веданты, лучше изучать Шримад Бхагаватам, писание, начинающееся со слов «Ом Намо Бхагавате Васудевая» «Джанмаде Сиайтага Ньяват Итараташ Чартеш Апи Апигья Сварат». Сварат. Я в почтении склоняюсь перед Господом Шри Кришной, сыном Васудевы, который является верховной, вездесущей личностью Бога. Я медитирую на Него трансцендентную реальность, изначальную причину всех причин, источник всех вселенных, в ком они покоятся и кто их разрушает. Я медитирую на вечного, лучезарного Господа, который прямо и косвенно дает, знает все о проявленном мире, но сам ничего не зависит. Шримад Бхагаватам представляет собой истинный комментарий к Веданта Сутре. Тот же, кого на его беду привлекли комментарии Шри Шанкарачарьи, Шри Ракабашья, обрекает себя на духовную гибель. Кто-то может возразить, сказав, что раз Шанкарачарья является воплощением Господа Шивы, он не мог обманывать людей. Ответ заключается в том, что он действовал по указанию своего повелителя, Верховной Личности Бога. Об этом говорит Шива сам в Падма-пуране. «Майя вада масачастрам прачанам буддхам учете. Майя ива калпитам деви калао брамана рупина». Тут еще стихи продолжаются. «Учение майя вады нечисто. Асачастра, говорит Господь Шива своей супруге Парвати. Это скрытый буддизм. Дорогая Парвати, в Кали-югу я прихожу в образе брахмана и учу этой надуманной философии, чтобы ввести в заблуждение безбожников. Я описываю Господа, Верховную Личность Бога, безличным и не имеющим качеств. Точно так же на основе учения майя-вады я объясняю людям веданту, чтобы, отрицая личностный образ Господа, увести их в сторону атеизма». Шива Пуране, Верховная Личность Бога, говорит Господу Шиве: «Два парада юге бхутва калая ману шадишу. Свага майх калпитайствам ча джанан мат виму канкуру». «И вывшись в Кали-югу, веди людей в заблуждение, проповедуя им надуманное объяснение вед. Так об этом говорится в Пуранах. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур комментирует, что мукхи-аврити – прямое значение есть абхи-даврити. Оно выводится из словарных определений. То есть прямое значение слов из словарных определений. А гауна-аврити – косвенное значение – придумывает, не ссылаясь на словари. Некий политик, например, сказал, что слово «курукшета» означает «тело», но в словарях нет такого определения. Вымышленное значение называется гауна-аврити, а прямое значение, содержащееся в словарях, мукхи-аврити или абхидха-аврити. Такова разница между этими двумя понятиями. Шри Чайтанья Махапрабху советовал изучать ведическую литературу в категории абхидха-аврити, а гауна-аврити он отвергал. Иногда в силу необходимости ведическую литературу толкуют в категориях лакшана-аврити или гауна-аврити, но подобное толкование не следует принимать за вечную истину. Итак, много косвенных путей. В основном, видимо, косвенные пути, если мы говорим о ведах. Когда Вьясадева записал Веданта-сутру, он погрузился в печаль и скорбь. Закончил веды. Он погрузился в несчастье. Понимал, это все косвенно написано. Люди ничего не поймут. Они перетолкуют на свой лад все, как и случилось. Им язык что скажет, то не будут делать. Они не контролируют язык, желудок и гениталии. Только Парамахамса может понять, что такое Веданта-сутра. Но даже Парамахамсу люди не понимают. Так для кого же написал эти веды? Он как бы уже предвидел, что они используют все эти обряды для того, чтобы получать какую-то материальную выгоду. Например, Будда почему пришел? Потому что веды стали использовать для того, чтобы убивать животных. Согласно рекомендациям вед, жертвоприношений. Под видом жертвоприношений стали устраивать целые бойни. Сейчас даже без жертвоприношений бойни устраивают. Это все предвиделось. С самого начала предвиделось, что люди это сделают. Сначала это будет жертвоприношение. Потом под видом жертвоприношения для языка. А затем даже без жертвоприношения, просто для языка. Потому что философия атеизма означает высший смысл в желании человеческом. Главное удовлетворить желание человека. Вожделение выше всего. Да, законы меняются, потому что вожделение растет. Поэтому постепенно, шаг за шагом, может быть, с возмущением, не так просто, но вожделение побеждает законы Бога. Кама, кротха, гнев вместе. Вожделение, гнев. Вожделение, гнев. Желание, затем разрушение. Усиление желания, развитие, потом разрушение цивилизации. Войны. Итак, эти бойни – это уже непосредственно удовлетворение языка без какой-то священной подоплеки. Но сначала была священная подоплека. И Будда пришел, чтобы запретить веды. Эту священную подоплеку отвергнуть. Сказал, Бога нет, кому совершать эти жертвоприношения. Есть карма. А что, не знали об этом? Вы убиваете по закону кармы, вы будете убиты. Ахимса. Вот из этих желаний-то вы и страдаете. Откажитесь от желаний, вот в чем смысл. И страдания прекратятся. Если вы кого-то убиваете до наслаждения языка, в следующей жизни точно так же будете убиты. Вот эту философию он стал преподносить людям. И поскольку это был сам Верховный Господь, ему удалось атеистов сделать очень мирными. Буддисты до сих пор это самые мирные люди вообще. Удивительно. Удивительно, что религии враждуют ужасным образом. Буддисты нет, ахимса. Там Бога нет, смотрите, это люди высочайшей морали. Не так давно один известный буддист так и сказал, что религии не нужны, нужна нравственность. Это то, что как раз буддизм и дает, нравственность. Это околодуховный принцип, нравственный принцип, не духовный еще. Но Прабхупада говорил с этим буддистом и сказал, если вы преданы Кришне, чистый преданный, автоматически нравственность будет у вас. Все лучшие качества придут к вам. Главное – предаться Кришне. Но если вы не преданы Кришне, религия становится беспокойством в обществе. Аллах сказал, Мухаммед сказал, Христос сказал, тот сказал, этот сказал. Начинается драка. Религиозная распри. Опасная, страшная картина вообще. Самая опасная, самая страшная картина – религиозная распри. Почему? Нет чистой бхакти. Нет чистого, любовного, бескорыстного, непрерывного служения, которое удовлетворяет душу, делает мирной, нравственной, чистой. Все лучшие качества приходят автоматическим образом, пробуждаются в душе. Из преданности Богу. Итак, эти пророки, которые приходят, они обладают этой бхакти. Они совершают чудеса. Могущество влияния их на тысячи лет. Это пример чистой преданности, что человек может быть очень могущественным, но их выделили люди мирские как отдельная категория, недосягаемая, такие, так сказать, боги. А мы немощны, мы грешны. Они разделили, отделили любого человека от этих пророков, от учителей. И сказали, это они могли, а мы не можем. Грешите и просто относите им грехи свои, все. Грешите, потому что вы грешные. Это они безгрешные. Не претендуйте на этот уровень. Это несмиренно. Такая картина век Кали. Странная картина. Как все перемешалось. Каким же он выйти из этого положения, здесь говорится. Берете словарь, используйте прямые значения слов шастр, и все сразу проясняется. Все просто. Так вот о чем речь шла. Агам сарвася прабхава матах сварам правартате. Кришна говорит, я источник духовных материальных миров. Значит, все понятно. Кришна источник материальных духовных миров. Все понятно теперь. Не я, а Кришна, оказывается. А я сливал одно я с другим я, и не мог понять, кто же источник. И когда я почувствую, что я источник, я вот пытаюсь все почувствовать, что я источник духовных материальных миров в медитации. Очень интересная медитация бывает. Иногда мне кажется, что я достиг какого-то даже совершенства, то есть на уровне ума, воображения, какие-то тоже идут реализации. Но как только мы принимаем Кришну как верховную личность Бога, все становится сразу же на место. Мгновенно человек начинает понимать свою роль. И это учение Господа Чайтаньи. Поскольку Бхагавадгита была забыта, она стала имперсональным уже, перетолкована после Шанкарачарьи, смысл утратился ее, не было разницы между душой и сверхдушой, то Господь Чайтанья объяснил, есть маленькая душа и большая душа. Эта разница вечная. Это как приговор для материалистов. Ты вечно маленький. Какая несправедливость. Но ты маленькая, находишься в безграничном океане блаженства. О, это интересно. Ты наслаждаешься Кришной, всепривлекающим. То есть это философия чинтья пхедататва, это философия духовного глубокого экстаза. Господь Чайтанья перешел в экстазе именно. Почему принимали эту философию буддисты, имперсоналисты, шакты, материалисты, тантрики, ведантисты и другие простые люди? Принимали все, когда видели Господа Чайтанью. Почему? Ни с чем не сравнимое блаженство преданного служения. Как хорошо, что я маленький, частичка Бога. Какая удача служить великому, быть с ним вместе. Я и отец одно, какое счастье. Я теперь понимаю, что такое чинтья пхедападхата, это экстаз. В этом экстазе живое существо забывает свое маленькое положение. И говорит Кришне, Кришна, иди поешь. Куда ты побежал? Ноги разобьешь, стой, одень обувь, дай я тебя помою. Живое существо такое маленькое, а Бог подчиняется любви. И непонятно, кто там главный. Любовь выше всего. И Господь Чайтанья принес это настроение. И учение Господа Чайтанья объясняет, что насколько безграничен Бог и насколько дорога ему эта маленькая частичка. Знает каждую маленькую частичку. Дарует и вечное знание блаженства, и вечно исполняет ее желание.
В этом его природа и предназначение Бога. Это его главная роль – исполнять желания своих чистых преданных испокон века. Эко бахунам йовидат хати каман. То есть одно живое существо исполняет желания всех других живых существ – это Бог. Бог – лично все прощающие и перемиряющие все взгляды, все чувства, все точки зрения. Единственный как бы клей, связывающий все мироздания в единое. Единственный смысл всех живых существ, высший смысл, абсолютная истина, живое существо, наделенное красотой, богатством, славой, силой, отречением, всеми атрибутами. Неотразимая верховная личность Бога. Поэтому здесь Господь Читание объясняет. Нужно так прямо и понимать, как говорится в шастрах. Нет никого выше Бога, нет никого равного Ему. Так и говорится, так и нужно воспринимать. Цель Упанишад и Веданта Сутры философски обосновать существование личностного проявления абсолютной истины. Имперсоналисты же, пытаясь утвердить свою философию, толкуют все утверждения Веданты, касающиеся личностного аспекта, с помощью лакшанаврити и косвенных методов. Поэтому вместо того, чтобы быть татва-вади, искателями абсолютной истины, они становятся майя-вади, жертвами иллюзии, навеянной материальной энергией. Когда Шри Вишну с вами, один из четырех ачарьев вайшнавизма, представил свое учение Шуда-Адвайта-Ваду, майявади немедленно воспользовались им и на его основе попытались утвердить свою философию Адвайта-Вады или Кевала-Адвайта-Вады. Чтобы опровергнуть Кевала-Адвайта-Ваду, Шри Мануджа-Ачарья представил учение Вишишта-Адвайта-Вады, и Шри Мадхава-Ачарья основал Татва-Ваду. Оба этих учения стали камнем преткновения для майявади, ибо они целиком, до мельчайших подробностей, развенчивают их философию. Те, кто изучает философию Вед, хорошо знают, как убедительно эти два учения опровергают и персонализм майявади. Шри Чайтанья, тоже опираясь на прямой смысл Веданты, очень быстро разгромил эту философию. Он сказал, что каждый, кто следует Шри Ракабхаши, обречен на неудачу. Подтверждение этому можно найти в Падма-Пуране, где Господь Шива говорит Парвати, дорогая супруга, послушай о том, как я распространил невежество, проповедуя учение майявади. Просто услышав это учение, даже весьма образованный человек сойдет с пути истины. Эта философия несет вред всем людям, ибо в ней я исказил подлинный смысл Вед. И чтобы предложить людям способ избавиться от кармы, посоветовал им отказаться от всякой деятельности. Излагая это учение, я заявил, что дживатма и параматма – суть одно. Вот он тут вкратце сказал суть учения майявады, которое он распространяет. Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи осуждали философию майявады. Это описывается в стихах с 94 по 99 второй главы Антилилы Шри Чайтанья Чаритамриты. И Сварупа Дамодар Госвами называет безумцем каждого, кто пытается понять эту философию. Это предостережение в первую очередь относится к вайшнаву, который читает Шри Ракабхашью и считает себя тождественным Богу. Майявади излагают свои доводы столь привлекательным цветистым языком, что, слушая их даже Маха-Бхагавата или очень опытный преданный, может впасть в заблуждение. Истинный вайшнав не потерпит никакой философии, утверждающей равенство Бога и обычного живого существа. Какие будут вопросы, пожалуйста? Так. Хорошо, берите микрофон.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое, что даете возможность задать вопрос. Шрила Прабхупада даровал нам единственную реальность, трансцендентную. И большинство из нас видело по стопам Шрилы Прабхупады, и там вот мы видим какую-то жажду, подвиг у преданных. Также мы слышали от вас много раз, и вообще знаем, что в бывшем Советском Союзе тоже и в тюрьмы сажали, и в психбольницы сажали, и там распространение книг. Вот что такое здоровый духовный фанатизм для нашего времени? Скажите, пожалуйста. Спасибо большое.
Как нам стать героями, другой вопрос. Так нужно понимать?
Как сделать так, чтобы это движение продвигалось дальше с такой же, не утихало, с такой же силой? Спасибо большое.
Просто нужно проповедовать. Сейчас много знаний преданные имеют. Все образованные, очень образованные. Мы не знали ни десятой части того, что сейчас вы знаете. Но если вы хотите проповедовать, должны проповедовать просто. Можете проповедовать людям один стих Бхагавад-гиты всю жизнь. Достигните совершенства. Любовь, выбирайте стих из Бхагавад-гиты, который нравится. И объясняйте его людям. Например, все. Я вас, Рятмика Бутир, Акеха Курунандана. Цели достигает тот, кто сосредоточен на одном. Многоветвист разум те, кто нерешительный. Если мы слишком много знаем, разум становится неуверенным. Как это все представить человеку? Я сам плохо все понимаю. Большой объем знаний. Но что-то вы чувствуете сейчас, в данный момент, что-то есть ценность, представляет. Говорите об этом. Слушайте свое сердце. Таким образом, движение будет распространяться нормально. Очень хорошо. Но поскольку вы думаете, как это делать, кому это делать, что говорить, что не говорить, слишком много условностей, слушайте свое сердце. На платформе ума человек становится бездеятельным, пассивным, статичным, нерешительным. Так или так, так или так, так или так. Действуйте. Слушайте свое сердце. Что вам сейчас дорого? Вы вдохновлены? Да, действуйте. Так Прабхупада говорит.
Спасибо. Вот в комментарии говорилось о том, что предыдущие ачарьи, они в деталях разбивали майяваду. А мы должны ли мы как-то изучать детально ведические прикладные науки, чтобы тоже могли в деталях разбивать современные науки, ну, которые противоречат ведам, явно противоречат, или достаточно просто принципы, и не нужно вообще углубляться в детали наук прикладных ведических?
Нам нужно просто наблюдать, в чем люди обмануты, и говорить правду, и все. Тогда, в то время, Прабхупада против науки высказывался очень горячо, потому что наука обманывала людей. Сейчас ученые уже стали более осторожны, они вот развенчаны с этой точки зрения, сильно очень. Они уже не утверждают что-то одно, они говорят, ну, есть разные мнения. То есть они становятся такими персональными, опять же, скрываются. Прячутся за общественное мнение, за это разнообразие. У нас тоже свое мнение, у всех свое мнение. Вот одно из мнений ученых таково. Раньше они представляли оплот, убежденный оплот, атеистический именно, против Бога. То есть жизнь произошла из химических элементов, сочетания химических элементов. Вот это и была как бы истина, установленная наукой. Они искали подтверждение, делали эксперименты, чтобы доказать, что никакой души не существует. Они боролись с душой, с Богом. И Прабхупада бросил вызов и стал разбивать это представление науки, потому что люди были обмануты по этой причине. Сейчас каждый сам себя обманывает. Вот какая история. Еще сложнее, видите. Каждый сам себя обманывает каким-то своим мнением, каждый думает, ну кого слушать? Буду себя только слушать. И это еще больше проблемы. Нужно искать истину. Пускай неудачно, но это лучше, чем вообще ничего не искать и быть убежденным в своем каком-то невежестве, в своей гордой правоте. Это гораздо лучше изведать неудачи на своем пути, говорится, чем в гордом одиночестве прославлять себя и считать себя правым во всем. Это такова деградация. Поэтому, когда мы общаемся с новыми людьми, которые еще не практикуют строго, скажем, какую-то духовную практику, то мы говорим сейчас, за вас никто ответственности не несет в знании.
Ни государство, ни школа, ни институты, ни родители. Нет этого ничего. Вы сами должны нести ответственность за свою духовную жизнь. Интересуйтесь, ищите, читайте, спрашивайте, слушайте, ищите, и искреннюю душу не обманешь. Вот таким путем люди как бы стремятся тоже найти что-то, самостоятельно пытаются включиться в процесс поиска. И находят, и сразу быстро находят. Проблема в другом, что человек думает, я уже и так все знаю. Кругом одни обманщики, я не уверен ни в ком. У меня есть свой путь. Вот она проблема. Это как раз то, что Кали-Юга и хочет установить. Нет никаких авторитетов. Ты сам авторитет. Где микрофон?
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. В одном известном интервью журналист спросил у Шрилы Прабхупады, он спросил Шрилу Прабхупаду, как мы можем определить ваших учеников среди всех других людей? Шрила Прабхупада ответил, что мы ученики – это леди и джентльмены. Скажите, пожалуйста, какое поведение должно быть у преданных, чтобы соответствовать этому статусу леди и джентльмена, как хотел Шрила Прабхупада? Спасибо.
Доброта. Больше доброты и все. К тому, что мы уже знаем, мы много чего знаем. Прабхупада говорит, что у нас не инициированы пакта в Исконе по уровню знания выше Сократа. Бхакта-программ прошел просто. Выше Сократа. Сократ до этого еще не дошел своим умом. А здесь по милости мы получаем сразу, видите сколько. Добавьте к этому просто доброту, и все будет хорошо. По отношению к обычным людям вы просто гении. Вы не от мира сего все. Все махатмы. Они все даже боятся с вами разговаривать. Это как скажете, что они даже не знают, как продолжить разговор. Если добавите к этому доброту, о, будет хороший результат. Доброту к людям, ко всем живым существам. Быть добрым ко всем живым существам – это первое условие для преданного. Быть добрым. Вот что бы я мог сейчас сказать полезного. Как связаны духовный учитель и ученик? Все действия и поступки ученика отражаются на учителе. Вопрос. Все ли? Все действия и поступки ученика отражаются на учителе. А учитель и ученик связаны с сверхдушой. Вы должны чувствовать это, знать. У меня есть свой опыт. Я это чувствую. Все преданные должны чувствовать эту связь. Например, когда Прабхупада уезжал из какого-то центра в Америке от учеников надолго, они писали письмо, говорили, Прабхупада, мы чувствуем разлуку, нам плохо без вас. Когда вы приезжаете, экстаз, а вот когда уезжаете, нам трудно. Но не на таком уровне еще. Вот мы чувствуем эту разлуку. Это связь. Прабхупада говорит, ну, поставьте мое изображение, пойте киртан, и с изображения будете получать эту связь. Еще тогда не было этого. Это впервые, когда он откликнулся на их просьбу. Прабхупада не устанавливал все это обрядово, формально. Ученики чувствовали потребность присутствия. Прабхупада говорит, тогда сделайте так, изображение поставьте, я буду изображение присутствовать. Но они так и сделали, поставили, точно, точно работает. Вот у нас Прабхупада здесь, Мурти, мы же чувствуем присутствие. Если бы мы не чувствовали присутствие, могли бы мы каждый день гуру-пуджу проводить в экстазе? Явное присутствие. Если хотите проверить эксперимент, ну поставьте Мурти девушке с веслом и проводите гуру-пуджу каждый день, что вы почувствуете? Проверьте, проверьте. Только не в храме, в другом месте. Прямо в парке там. Благовоние предложите, гирлянду, огонь и джая, 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 джая. Сумасшествие какое-то будет. Есть же разница или нет?
Значит, связь есть у нас, видите, с Прабхупадой сейчас, когда физически он отсутствует. Вот Мурти представляет его форма, изображение, форма. Также божества, то же самое, они вот представляют в каких-то формах. Для того, что мы чувствовали их присутствие, осознавали. На микрофон.
Хари Кришна. Я хотела сказать, что...
Ну, Хари Кришна уже сказала, да. Осталось еще немножко слов. Хотя достаточно Хари Кришна, я понимаю.
Спасибо, потому что семья, знаете, так чувствуется. Я хотела сказать, Гуру Махарадж, мы, конечно, очень добрые.
Ты меня заинтриговала вопросом. Что же за вопрос такой?
Я просто скучаю за матушкой Гучандрикой. Я через 4 года поняла, что, кто она вообще в моей жизни и почему она, что она для меня сделала. Я просто
еще тоже плакать буду. Сейчас я вспомню, что сделала Гуру Чандрика, и заплачу. Что она для меня сделала, знаете.
Я знаю, что она для вас сделала. Она для всех сделала, понимаете?
Я ей скажу об этом, она не знает.
Скажите, пожалуйста, что мы ее очень ждем, и чтобы с нее мы просто сироты, честно вам скажу. Хотя бы одно слово, чтобы... И куда нужно приехать, чтобы ее тоже видеть вместе с вами, получить этот даршан.
Она сейчас в Минске.
В Минске? А как с ней видеться?
Ну, сейчас не может сюда приехать просто.
Не может. Ну, пусть хотя бы хоть слово скажет нам, хоть какую-то милость. Потому что без нее нельзя вообще ничем. Ну, для маты, для меня лично, я вообще не понимаю, как мне дальше развиваться без ее милости, без ее слова. Вы добрый, но она такая, знаете, справедливая.
Я смотрю на зал, и без нее будет трудно, потому что здесь только 1/3 мужчин. Я не справлюсь один.
Поэтому ее очень ждем, очень скучаем за ней. Пусть хоть слово, хоть полуслово, хоть нашу сторону плюнет, но уже милость.
Хорошо, я передам ей, хорошо.
Спасибо большое. И, пожалуйста... И знаете, я еще хочу попросить, чтобы когда вас приветствовали, чтобы обязательно ее тоже имя называли, потому что, ну, я даже не представляю, что бы могло получиться без нее. Ничего бы не вышло.
Я тоже не представляю. Так уж случилось, что мы вместе служим Кришне всю жизнь. Дочь выросла в сознании Кришны. Сейчас уже много таких детей, выросших уже в семьях преданных. Они, конечно, отличаются. Это материал особый, мы видим. Особо чистый материал. И их дети, наверное, будут еще лучше, скорее всего. То есть я думаю, что семья важна в сознании Кришны. Вопрос только в том, чтобы она была в сознании Кришны. все-таки пока это все еще риск в наших ситуациях, все не так просто. Да. Поэтому нужны примеры, да, семейных людей, преданных. Часто необходимо, поэтому вы так и чувствуете. Как недавно сказал об этом Шиварам Махарадж, говорит, сейчас наше общество не так нуждается в саньясе, как в грехасках преданных. Я тоже так думаю, это так. Сейчас это важный момент очень. Поэтому старайтесь, вы тоже будете учителями. Нужно жить мирно в семье, развивать сознание Кришны. Если есть трудности, не обращайте внимания, потому что все будет хорошо в итоге.
Угу. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Да. Хари Кришна, дорогие преданные. Вопрос в том, как на практике отличить духовную реализацию, то, что Кришна проявился вот в моей жизни конкретно, ну, в любой ситуации, от происков ума, очень такого хитрого, от иллюзии, от сентиментов. Как понять вот точно, что вот это был Кришна вот сейчас, что это именно духовная реализация, а не мой ум что-то там напридумывал и выдает это за духовную реализацию? Спасибо.
Когда что-то есть надуманное, как мы читали сейчас в комментарии, это исходит из аханкары и укрепляет аханкару. И когда мы надуманно что-то чувствуем, как бы духовное, надуманно, это встречает некое сопротивление со стороны вайшнавов, некое неприятие, некое беспокойство вайшнавы ощущают. Так мы устроены все, общество. Так Кришна действует через общество вайшнавов. Вот каждый в отдельности имеет свои недостатки, а в целом общество чувствует все правильно, оценивает все правильно. Как же мы в отдельности мантру повторяем несовершенно, а вместе киртан поем лучше. Так же то же самое, то есть Кришна. Это санкиртана яги также распространяется, это понятие, и на взаимоотношения, не только на проведение киртана, но и на взаимоотношения. Вместе мы представляем некую истину уже. В этом разнообразии мнений и служения мы в одной цели, в одном стремлении представляем некую истину. Поэтому ориентируйтесь на реакцию вайшнавов. Если на самом деле вы получаете реализацию духовную, она сопровождается глубоким смирением и таинственностью. Вы это на показ не выставляете. А надуманно как раз наоборот, вы начинаете говорить об этом, всем рассказывать, как бы некий есть такой момент хвастовства, конкуренции даже. Это все аханкара работает, тонкая. А истинно духовные вещи мы держим в сердце в секрете. Тайна тайн. Есть ли необходимость в объединении ложного эго других преданных, если не получается выстроить отношения друг с другом? Нужно все равно это делать или лучше находиться на расстоянии? Нет. Не старайтесь сразу сблизиться. Мы же слышали, что семья – это хорошо духовное, дружба – это хорошо духовное. Забота преданных хорошо. Но не делайте это в гуне страсти. При помощи внешней энергии мы не сблизимся так. Просто назначая наставника, допустим, или кому-то набиваться в друзья, какие-то форс-мажорные методы используйте. Неправильно это. Это не так. Это постепенно, шаг за шагом люди сближаются. По-настоящему сближение происходит. Пока не ощутим полное родство духовное. Это очень такой постепенный процесс и целенаправленный. Это практика наша. Наш вайшнавский этикет для этого дается. Пройдут годы. Бывает, что мы заслужили эти отношения в прошлой жизни уже. В этой жизни получаем друга на всю жизнь. Или супругу верную на всю жизнь. Потому что заслуженно в прошлом было. Но если мы этого не заслужили или процесс не довели до конца, то в этой жизни мы должны заслужить. Как преданным служением совместным, не друг другу, а Кришне. И в этом процессе мы учимся замечать успехи друг друга. Вам же нравится, когда преданные предаются Кришне, когда вы наблюдаете это?
Вы же чувствуете хорошо расположение к этому человеку. Вот так и строятся отношения. Вот так. Просто вы вдруг чувствуете, о, он преданный. О, он действительно преданный. Он искренне преданный. Вот, вот так, вот таким образом, когда вместе служите, продвигаетесь, и постепенно вы придете к чему? Через 10, 15, 20 лет такого служения вы скажете, он святой. На вашего друга скажете, это святой человек. Вот так происходит сближение.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Вы во время лекции говорили, что размышление – это продукт аханкары. Не могли бы вы раскрыть такую тему, как размышление над священными писаниями, и над лекциями духовными?
Не размышление, а косвенное толкование аханкары. Прабхупада говорит, толкование должно быть прямого смысла. Разъяснение прямого смысла. Поэтому, если вы размышляете над прямым смыслом, это нормально. Можно ли заменять четки электронным счетчиком, когда нет возможности повторять на четках или неудобно? Но когда нет возможности, то можно хоть на пальцах, хоть как-то, да, на каком-то счетчике делать, если нет возможности. Но традиционно мы четки используем. Что делать, если разочаровалась в наставнике и упал его авторитет? Нередкий вопрос, к сожалению. Две стороны есть. Наставник может быть неопытный еще. Раз. И вы разочаровываетесь, безусловно, видя его ошибки какие-то или неправильные отношения, или он бывает груб, или еще какие-то вещи сделал неправильно, задел как-то ваше эго неуместно или слишком гордо себя ведет перед вами, и так далее. То есть он, может быть, также имеет какие-то недостатки. Это одна сторона недостатки наставника. И другая сторона – ваша идеализация наставника. Вот это серьезный момент. Потому что недостатки вы найдете со временем у кого угодно. Даже у Прабхупады находили недостатки какие-то ученики. Даже Господа Чайтанью критиковали Саньяси Майявади. Видите, они видели какие-то недостатки в нем тогда. И атеисты тоже его критиковали. Все это описывается. И Кришну критиковали, и Шишупала Кришну критиковал, смотрите. И потомки Шишупала до сих пор существуют. Они всех критикуют. Они в этом очень квалифицированы. Поэтому, если вы идеализируете кого-то и думаете, что мой наставник не должен иметь недостатков, то это глупость, которая приводит тоже к разочарованию. Значит, он не квалифицирован, и вы тоже не квалифицированы. И он, скажем, недостаточно квалифицирован. Я согласен, что мы с вами недостаточно квалифицированы. Означает ли, что мы не должны помогать друг другу? Ведь это не означает, что мы не должны помогать друг другу. Если мы служим друг другу, то в этом нет недостатков. Если мы делаем полезные вещи друг для друга, то тут нет недостатков. Поэтому вопрос именно служения. Не вопрос даже квалификации, вопрос служения. Слуга – это и есть начало квалификации. Уже можно что-то делать в духе служения. Конечно же, наставник должен знать, что такое наставничество, как не пересекать границы дозволенного. Подопечный не является собственностью наставника. Это раз. И более того, Бодхисаттва Сарасвати не вводил такой термин, как наставник. Это уже термин введен у нас в Исконе. Но нужно быть осторожным с этим. Я спросил своего духовного учителя, наставник, это слово, соответствует шикша-гуру? Что это за слово в санскрите? Какой эквивалент мы должны найти? По отношению к гуру-татве, что это такое? Он говорит, нет. Это не шикша-гуру. Шикша-гуру, он намного выше, намного квалифицированнее должен быть. Наставник Бодхисаттва Сарасвати вводил другой термин – советчик. Это советчик. Причем решение за вас не принимает этот человек и не должен принимать решение за вас. Он должен разъяснять, вдохновлять, показывать, что хорошо, что плохо. Решение принимает сам подопечный.
Иногда наставник начинает запрещать что-то делать ученику, причем так, категорично. Это не его роль, простите меня. Это возможно, когда уже есть очень глубокие вечные отношения, как с Дикшагуру. Дикшагуру может сказать, все, прекрати это. Я тебе запрещаю это делать. Значит, там полная ответственность, да, другой вопрос. Но просто на основании положения, если я начинаю так вести себя, я нарушаю границы этикета. Просто. Это неуважительно по отношению к подопечному. Он должен сам спросить меня об этом, сам просить, чтобы я дал какие-то строгие наставления. Тогда я могу это сделать, да. Служить ему, отвечая на его запрос. Нельзя злоупотреблять положением. Значит, две стороны. Недостаток квалификации наставники и также подопечный неадекватно понимают, что такое наставник. Нужно, чтобы два были готовы к этой роли, знали свою роль, правильно понимали свою роль. Я не советую менять наставников, скорее советую развивать отношения. То, что он проявляет какие-то недостатки, еще не означает, что он не может быть наставником. Если у него есть опыт, хорошая садхана и прочее, если он преданный. Иначе как Высоцкого появится? Мы нового начальника назначили. И так эти куплеты не кончаются. Потому что этот начальник оказался таким, поэтому мы нового начальника назначили. А вот этот такой, а мы нового начальника назначили. Нового наставника, третьего наставника, пятого наставника. Это сознание проститутки называется. Тут тоже нужно быть осторожным, так тоже нельзя халатно относиться к этим отношениям. Понравился наставник, потом разонравился. Это каприз. Давайте серьезнее к этому отнесемся. И наставники, и подопечные. И каждый подопечный тоже станет наставником. Помогать кому-то. Много вопросов по наставничеству? Да, где микрофон?
Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня по стиху вопрос. Сегодня был стих про прямое толкование вед. А в то же время Господь Читания, он Санатана Госвами, в то же читание Чаритамриты, объясняет 61 значение стиха Атмарама. И там у каждого слова очень много значений. Не могли бы пояснить, какое из этих вот множества значений прямое?
Одновременно все. Вот это санскрит. Поэтому тут нужен такой недюжинный опыт, интеллект, чтобы объяснять. Вот поэтому это трудно. Прямое значение слов, там может быть до десятки значений некоторых слов есть в санскрите. И они одновременно все разбираются. Вот на этом уровне шастры одновременно. Это бытовой санскрит, он имеет какие-то бытовые значения и все. Но когда говорит Шукадева Госвами, картина другая совсем. Вот поэтому нужны именно объяснения ачарьев. Сам Господь Читания объясняет, потом сам Господь Кришна объясняет Бхагавад-гиту. Видите, это сверху шрути дается. Человек не может такие вещи придумать. Сам разъясняет Господь Читания эту шлоку от Марама шлоку. На лекции вы говорили о природе души, что она всегда хочет действовать. Если не занимается духовной деятельностью, то занимается материальной. Но я также слышала, что без сознания Кришны душа спит. Как это понять? Объясните, пожалуйста. Спит, но ей кажется, что она действует. Кто-то перед экраном телевизора сидит. Но ему кажется, что он где все переживает. Реальные ощущения, эмоции, иначе он там сидит. Час-два сидит, весь дергается. Но он переживает натурально это все, отождествляет себя с этим. Также душа, она отождествляет себя с телом. Вот в чем проблема. Ей кажется, что она действует. И она даже просыпаться не хочется, если там сон интересный. Так захватывает. Иллюзия. Вы говорили о либерализме в обществе, но больше наблюдать в нашем обществе, но больно наблюдать, как ценности данной Шрилы Прабхупады могут размываться. Много компромиссов. Например, большинство матаджи не покрывают голову. Во время Прабхупады такого не было. Что это? Недостаток образования в нашем обществе? Недостаток инквизиции в нашем обществе, я бы сказал. Мы организуем, подумаем. За непокрытие головы что делать? Можно отрубить голову, скажем. Один раз отрубил, и все будут с покрытой головой. Выберем жертву и отрубим голову, да и все. Что вы предлагаете? Мы же говорим, сознание Кришны, так? Значит, нужно дать сознание Кришны. Но вот однажды Прабхупада приехал в Германию. И Сачинада Махарадж не был в саньяси. Пришел его отец и брат. Увидеть Прабхупаду, куда это наш сын, брат попал вообще. Его старший брат также преданный, живет в Гамбурге. Вадинат Прабу, мы с ним знакомы также. И его отец вроде поныне еще жив тоже. Вот несколько лет назад он еще рассказывал о своем отце. И вот отец увидел Прабхупаду вот, преданных в Тхоте, в саре, с покрытыми головами, все, как вы говорите. И в конце сказал: «Свамиджи, мне кажется, эта культура не будет распространяться здесь, в Европе. Вы зря вот, теряете просто силы», но как-то он так, без вызова сказал. «Наверное, это напрасные бы все-таки усилия». «Почему?» — сказал Прабхупада. «Ну, потому что, говорит, европеец не оденет эти одежды, не побреет голову. И женщины не смогут так вот жить, ну, в семье, на работе, вот в этой культуре, это несовместимо. Не получится это. Вы же не сможете всех в ашрам поместить. Они будут работать, будут жить дома, будут общаться с соседями, будут ходить по улице и прочее. Говорит, это не приживется здесь. Это люди свободные и прочее. Они...» И тут Прабхупада сказал одну фразу ему, благодаря которой он практически занял сторону сознания Кришны, человек на всю жизнь. До сих пор вспоминает Прабхупаду. Прабхупада сказал: «Сознавать Кришну можете и в этом костюме. Вот что важно. Давайте важную вещь выделим. Если кто-то не покрывает голову и проповедует это не сознание Кришны. Ну, как сказать? Это вызов, брошенный Прабхупаде. Не обязательно голову покрывать. Вот этого не говорите. Если вы не покрываете, ну, не покрываете, хорошо. Если это ваш выбор. Но вы не проповедуете эти вещи. И также не говорите, если вы голову не покрываете, вы не преданный. Никогда таких вещей не говорите. Говорите, развивая сознание Кришны. Вдохновляя преданных развивать сознание Кришны. Вот и все. Все остальное произойдет само собой. Само собой. Если вы одеваете сари, тхоти, как правило, предписания, как некий приказ, это одно. А другое дело, когда вы вдохновлены следовать Прабхупаде. Это разные вещи. И что из них сознание Кришны, еще неизвестно. Да будьте и негром преклонных годов, помните? И то без уныния и лени. Я русский бы учил только за то, что им разговаривал Ленин. Любовь к Ленину, видите, стали русский язык учить все. Что Ленин говорил на русском языке. А мы санскрит изучаем, потому что Кришна говорил на санскрите. И мы одеваем тхотин, что Прабхупада любил это. Только по этой причине, что есть бхакти. И как сказал мне однажды духовный учитель Пьера, говорит, что Кришне ты можешь вернуться, даже умерев в джинсах. Неважно в чем, главное, вспомни его. И Прабхупада, к нашему сведению, не устанавливал тхоти. Сам это преданно сделали. Поскольку люблю Прабхупаду. Он даже смеялся, говорил: «Смотрите, вы сами это сделали, я вам не говорил, я вас не просил». Однажды он сказал какому-то ученику: «Можешь одевать костюм? Как у вас принято, приличную одежду, но тилок уставь». «Тилок уносите». Не раньше с вами приезжал тогда в Советский Союз, он ставил тилоку водой. Просто прозрачной водой. Говорит, я ставлю тилоку прозрачной водой, когда приезжаю в Советский Союз. И парик одевал. Была однажды лекция в Москве. Я смотрю, сидит человек, похожий не раньше с вами, с такими красивыми кудрями, знаете. Я думаю, что такое? Как похож вообще? Посмотрю, Панеран же с вами, такие волосы отрастил, какая майя вообще. Думаю, что с ним? Он в майю попал, наверное. А он сидит хоть бы что, вообще на меня не смотрит. Потом я догадался, он в парике. И до него с вами тоже парик одевал, такой тоже красавец приехал. Как турист первый раз в Москву. К Прабхупаде приходили разные люди. с длинными волосами, без волос, с вшами. И он всем говорил о Кришне. Он не говорил: уйди отсюда, уберите волосы, ты грязный. Не говорил вообще ничего, он просто говорил о Кришне. Вот берите пример этот. Как мы должны установить все правила предписания? Через отношения, через бхакти, через вот это вдохновение в сознании Кришны. Не превращайте сознание Кришны просто во внешнюю дисциплину. Послушание некое такое. Этого недостаточно будет. Сразу, как только вы сказали, что про покрытую голову, сразу это посеет множество разногласий, споров и конфликтов. Сразу же. Зачем? Зачем из ничего делать большую проблему вообще? Кроме этого, как сказал, говорили преданные старшие вайшнавы, что ведическая культура не приживается на Западе. Так они сказали, не приживается на Западе. А если приживается где-то очень-очень медленно. Я даже с вами приводил пример оторванного пальца, который затем обратно вот пришивают. Регенерация называется, да? Есть возможность быстро его еще присоединить и регенерировать. Говорит, только через месяц, другой или полгода начинается какое-то движение, едва-едва-едва. Вот, говорит, ведическая культура, пересаженная на Запад, говорит, очень сложно приживается. Хари Кеша Махарадж был GBC в Германии в те еще годы, 80-е, 90-е годы. В Германии, в Швеции, это северо-запад Европы. И он сказал, мы сделали революцию, как только стал GBC, мы убрали хлеб и установили чапати, ведическую пищу. Чапати. Что сделали преданные западные? Контрреволюцию. Вернули хлеб, убрали чапати. Не смогли. Не смогли, невозможно. Покрытая голова – это хорошо. Но когда добровольно это делается? Мне не нужны такие ученицы, которые это делают именно на показ, насильно, но не принимают это внутри. Не вижу в этом пользы. Но моя позиция такая.
Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. Объясните, пожалуйста, что значит зона комфорта в преданном служении?
Зона комфорта в преданном служении, когда моя жизнь отрегулирована, и я больше не совершаю усилий. Все. Мне хорошо, всем хорошо. Счастье. Можно вечно жить в материальном мире. Я вечная душа. Все нормально. Хорошо устроился. В гуне благости можно так обусловиться. Гуна благости. Поэтому формула хорошая. Делайте все, что можете, и еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И вот таким образом. Сейчас в Украине стремительно развивается движение ЛГБТ. Знаете, что такое? Нет? А? Людей с гомосексуальной ориентацией. Стремительно развивается движение такое. Я думал, там Хари Кришна развивается. Что быстрее? Есть соревнования, нужно устроить. Кто быстрее? Такие люди появляются в наших храмах общества. Общественное влияние таково, что мы не имеем права их дискриминировать. Как правильно относиться к таким людям? Бхакти ведь может практиковать каждый. Есть примеры хороших преданных. Да, я знаю, такие примеры есть. С такой ориентацией люди приходят тоже. Еще в Прабхупаде пришел человек на программу в Париже где-то. Была программа, и там был один человек, привлекся с этой программы, который не знал, мужчина он или женщина. С такой проблемой он пришел. Он говорит, я хочу присоединиться к вашему движению, но я, говорит, не понимаю, кто я мужчина или женщина. Они пошли к Прабхупаде, ученики, сказали, тут присоединился один человек после программы, привлекся, но он не знает, кто он, мужчина или женщина, что с ним делать. Прабхупад подумал, говорит, ну пусть что-то одно выберет. И практикует. Какая у нее была бы ориентация, она сексуальна в любом случае. Дело в том, что да, сейчас уже разницы нет, потому что если то, исключительно сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, то уже разницы нет между ними большой. Разница только внешняя. По сути, она как раз сейчас вот нивелируется. Мы говорили об этом в лекции для новых людей много лет, что к этому придет общество, если не будут регулировать свои отношения в семье и не будут глубоких семейных традиций. Что общество станет гомосексуальным. Это научный факт. Доказано, что это неминуемо как бы идет разложение общества. И такие отношения всегда есть. Начало творения, и в Бхагаватам описывается тоже, это демоническая наклонность, чувственная. Безусловно, такие отношения бывают, но их нельзя называть браком. Вот это вот неправильное обозначение. Это не брак. Это просто различная, одна из форм сексуальных отношений. Все. Вот, поэтому у нас просто регулирующие принципы. Целибат. И все хорошо. Вот так можно найти такой выход. Потому что таких людей становится больше, они становятся законной частью общества уже повсюду. В Европе это уже так. В других частях света это так. В России это еще не принятый факт. В мусульманских странах это не принятый факт. Но в западном мире принятый факт. Поэтому с этим придется тоже как-то считаться. Я знаю очень хороших преданных такого рода. Как быть, если такие люди хотят служить в пуджи или проводить намахаты? Я слышала, что на Западе есть целое движение гомосексуальных преданных, и для них даже проводят виваха-яги. Есть ли официальная позиция ИСККОН в этом отношении? Вот в том-то дело, что официальная позиция ИСККОН не существует на этот счет, потому что в разных частях света совершенно разное общественное мнение. Сложность в том, что мы международная организация. И то, что пища для одного, я для другого, может быть. Как женщина-гуру. Если вы примете этот как закон для всего мира, одна часть света будет резко против нашего движения, а другая – за. Поэтому здесь нельзя принимать такие законы сейчас. Вот так вот выдвигать, как бы вызов бросать какому-то обществу. Здесь нужно учитывать место, время, обстоятельства. Прабхупада так делает. В конце концов, пришли сюда не для того, чтобы устанавливать какие-то двуполые браки. Не в этом смысл нашего движения. Регулирующие принципы, 16 кругов мантры, чистое преданное служение. Неважно, кто ты, займись чистым преданным служением. Все. Вот это наша цель. Не опускайте ниже планку. Не углубляйтесь в эти дебри сексуальных отношений. Я бы сейчас так ответил на этот вопрос. Поскольку это неизбежная проблема, уже вы ее не сможете избежать. И не надо сейчас сеять вражду между людьми на этой почве. Может быть, это не всем понравится, но я не вижу выхода другого. Можете предложить выход, если у вас есть. Да? А где микрофон?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Очень благодарна за все ответы. Есть такой вопрос очень важный. Существуют ли какие-то правила во время киртана, во время танца? Потому что есть рекомендации, и в основном часто говорят об этом старшие преданные, что в храме должен быть танец медитативный, что тогда, когда мы прыгаем, скачем, это очень плохо, такого не должно быть. И ну, должны ли мы контролировать себя на киртане? Я просто неоднократно слышала, когда вы в лекциях говорите, что ну, когда у моих учеников все хорошо, то они на киртане скачут как пингвины, ну, прям дословно. И, ну, это очень сильно откликается, потому что, ну, лично я во время киртана вообще себя не умею, ну, и не хочу контролировать. И как с этим быть? Потому что страшно, что тебе после киртана, ну, в общем, сделают замечание, и ты чувствуешь некое напряжение, ну, не можешь танцевать в полную меру, потому что ты понимаешь, что это, ну, может плохо закончиться, ну, либо
берите пример с пингвинов, на самом деле. Они очень привлекательные. Все любят смотреть на пингвинов, как они радуются. Так, где вот крылья. Прыгают так. Так на Киртане видите себя, как дети. Но здесь мы не имеем стереотипов. Киртан — это нечто спонтанное также. Не то, что мы должны какое-то шоу устраивать из этого. Спонтанный танец, кто как умеет, так танцует. Мы это не обсуждали, в принципе, вообще. Такие вещи в России не обсуждаются, наверное, на Украине обсуждаются.
У нас обсуждаются, они очень часто, и это беспокоит. Ну,
в Украине больше дисциплины, чем в России.
Да. Как нам на это реагировать?
В России беспредел. Там все как пингвины живут. Но в Украине другой порядок, поэтому надо уважать закон.
То есть мы должны
Вам придется
слушать
только
старших.
В России танцевать. В Украине вести себя хорошо. В Украине такого нет, видите? Частный порядке где-то, да? Чье-то мнение. Но я понимаю, если преданные как-то ведут себя слишком, может быть, уже там. Был случай, когда чуть не убили на Киртане кого-то, а пол раскрутили. Кстати, не раньше с вами сломал ногу так в Майяпуре на Киртане. И не сам прыгал, его подбросили вверх. Подбросили, и все в экстазе разбежались. То есть хотели-то поймать, но что-то случилось. Он упал и колено повредил сильно. Если это имеется в виду, то, конечно, я понимаю. Если травматично. Но Прабхупада прыгал на киртанах через какое-то время, не сразу. Сначала он показал вот этот шаг. Дисциплинировал всех так. Танец такой был спокойный, плавный. Там есть такие съемки, где именно все так и танцуют. Кружатся так необычно. А потом Прабхупада стал прыгать. Когда он запрыгал, всем это еще больше понравилось. И пока он только прыгал на киртане, они уже звонили по всем центрам Америки, все уже знали, что Прабхупада прыгает на киртане, что прыгать можно. А потом, когда они данду уже получали, они данду использовали, как это вот, прыжки с шестом, вот таким образом. В общем, они творили всякие вещи. Ученики Прабхупады так делали. Времена Господа Чайтаньи, беспредел был полный. Вырывали деревья с корнем и выбрасывали в воздух со звуком «Харибол». Так что мы еще все прилично ведем. Много юмора в сознании Кришны. Знаете, если все свести к юмору, мы так поймем Кришну. Если только строгие порядки, это путь идет больше, может быть, аскезы. А путь милости, он позволяет спонтанность некую. Но, тем не менее, реагируйте на мнение преданных, конечно же, потому что, может быть, просто мы выходим за рамки этикета или начинаем уже в шоу превращать что-то. Тогда нужно быть внимательным к мнению окружающих людей. Может быть, не потому, что вы прыгаете на киртане, а может быть, это делаете вульгарно, может быть, кого-то задеваете. Но нужно посмотреть, почему так говорят. Потому что если вы это в экстазе делаете, это органично будет. Не то, что вы должны безумствовать и пугать людей. Или ведущий поет киртан, и вдруг попадает в экстаз. Один. И все не знают, что делать, как подпевать. То есть отдельно от других. Тоже скажут, не пой так громко. Почему нельзя? Предписано громко петь. Но имеется в виду, что ты ведешь себя неадекватно. Скорее всего, в этом причина.
Гуру Махарадж, в источнике вечного наслаждения описывается, что Кришна и Баларама, они обучались искусству тренировать и стравливать боевых петухов и баранов. А скажите, пожалуйста, зачем они...
Тебе интересно? Это в природе этих же животных и птиц. Это в их природе. Бараны в экстазе вообще. Нам-то страшно смотреть на такие вещи. А они, у них энтузиазм. Видели, как они бьются? Страшные картины. Им нравится. И так вот используют их для каких-то игр. Все молчат. Думают. Может быть, это не для вайшнавов. Я не слышу, чтобы вайшнавы этим занимались. Петухи дерутся всегда, это тоже. Это их природа. Но Кришна так развлекается, все может. А что я не могу сказать на этот счет? Это Кришна, его спросите. Там же есть петух. Тут есть петух, не бойцовский, мне кажется. Еще какие вопросы? Про петухов спросили, да? Про баранов тоже.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, большое спасибо вам за общение. И вопрос мой такой, вот затрагивали многие аспекты сегодня, даже преданные, задавая вопросы. Хотелось бы услышать из вас, Шихус, чтобы вы осветили основные направления, ну, на которые стоит обратить внимание для формирования здоровых отношений между преданными в ятре.
Формирование здоровых отношений между преданными в ятрах. Но прежде всего Рупа Госвами говорит, что преданные должны общаться близко с преданными, близкими по уму настроению. То есть он подразумевает, что будут малые группы общения также. В большом обществе, если есть также малые группы близкого общения. Вот можно с этого начать. Учитывать, что у нас, может быть, разные взгляды, разные настроения духовные. Общаться с теми, кто близко по моему настроению. И главная вещь – не критиковать тех, кто отличаются от нас чем-то. Если они также служат Кришне, также выполняют свое служение, не критиковать тех преданных, которые отличаются от нас в настроении. А также помогать, заботиться друг о друге. Просто заботиться и все. То есть здесь важно будет не любовь, а забота. А через заботу мы также будем чувствовать духовное родство. Сейчас эта программа известна, забота преданных. Обо всех. Что все чувствовали себя счастливо и как? Как один сказал Саньяси на GBC, сказал, что мы даже думать не должны друг о друге плохо. Вот это очень хорошая ситуация. Не развивайте вот это вот умонастроение негативное, молчаливое. В этом главная проблема. Что ум генерирует какие-то вещи, надумывает, находит какие-то подтверждения. И мы чувствуем неприязнь друг к другу без всякой причины вообще. Так срабатывает ум негативно. Поэтому старайтесь замечать хорошие вещи, улыбаться иногда друг другу просто. Хорошие слова немножко говорить, чуть-чуть совсем, но хорошее, позитивное. Какую-то шутку, комплимент, прошел мимо, улыбнулся, сказал харибол. Все хорошо, вот так поддерживать можно отношения. Даже близко не общаясь, добрые отношения сохранять. Доброта очень важна.
Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а какой стих из Бхагавад-гиты вы выбрали для проповеди в своей жизни?
Это стих, я рассказывал об этом. Это стих, где живые чувства выше мертвой материи, выше чувств ума, выше ума разума, а она душа еще выше. Вот я об этом говорил несколько лет новым людям. Назвал эту лекцию «Уровни сознания». С этого начиналась моя вот эта публичная общественная проповедь. Затем я наблюдал за людьми, которые приходят, уже интересуются этими темами, наблюдал, что дальше для них говорить. И сейчас это вот развивается уже дальше, дальше, дальше. И сейчас новые люди иногда просят рассказать о 10 оскорблениях святого имени, например. Сейчас наши лекции для новых людей уже мало чем отличаются от Шримад-Бхагаватам. То есть они тоже уже растут, знают информацию, получают, что-то обучаются. Начиналось с уровня сознания.
Скажите, пожалуйста, вот Майавади и Брамавади, как мы вот относимся к Майавади и к Брамавади?
Брамавади не отрицают личность Бога. У них не развиты еще отношения, бхакти, Но они не отрицают. Майявади отрицают личность Бога. В этом разница. Брахмавади – это люди, осознавшие Брахман, но еще не осознавшие личность Бога.
Как вот вайшнавы относятся, ну, как вот выражают почтение Брахмавади, Майявади, они оскорбители, ну, Бога считается?
Брахмавади не оскорбители.
Майявади.
Майявади оскорбители, да. Майявади мы выражаем почтение в уме. Согласно этикету, о котором говорит Бхактичару Махарадж, согласно этикету, мы выражаем Майявади почтение в уме, не физически. Потому что их учение ниже этого учения. Мы в уме, однако, выражаем почтение. Если Майявади выразить почтение, это только утвердит его в положении Бога. В этом случае мы не совершаем поклонов. Так когда-то объяснял Бхактичару Махарадж, который считается экспертом в вайшнавском этикете.
Гуру Махарадж.
Харе Кришна. Да.
Очень сильно не хватает нам здесь киртанов. Хотел, можно вас попросить еще немножко попеть? Можно много попеть сегодня?
Хорошо, давайте попоем.
Давайте попоем. Харибол!
Разные мнения в нашем движении не будут. И есть какие-то строгие правила, законы существуют, также есть любовь, отношения. А когда возникает противоречие между такими вещами в обществе, какой выход? Правильно. Но нужно собираться вместе. Проблема в том, что иногда преданные не хотят собираться вместе. Вот это проблема. Это значит, что совершаются оскорбления. Тот пример Рупа Госвами, когда он увидел Лилу, недавно мы снова читали ее, он увидел Лилу удивительную, находясь в медитации во Вриндаване. Радхарани собирает цветы с дерева для Кришны, делает гирлянду, но Кришна скрывается на этом дереве, наблюдает за ней, наслаждается ее служением. Эта ветка, она высоко, но там очень красивые цветы. Радхарани пытается как-то достать эту ветку. Пальцем ноги он незаметно ее нагинает. Дерево склоняется. Радхарани берет за эту ветку, и он отпускает ногу. Она взлетает вверх, и все смеются, видят Лилу. Рупа Госвами ха-ха-ха в медитации рассмеялся, как безумный. Войдем на месте. И вдруг все прекратилось. Все игры Кришны свернулись, ничего не видит, ничего не понимает, все может вернуть видение, продолжать видеть игры. И пришел Санатана Госвами, и он говорит: я ничего не вижу, я потерял. Я видел только что интересную Лилу. Но с тех пор что-то случилось. Ты кого-то оскорбил, Рупа. Ты нанес какое-то оскорбление. Я даже не помню, как это было, с кем это было, что делать. И Санатана Госвами очень разумно. Приглашай всех гостей на пир. Готовь. Всех созывай. И вот тот, кто не придет, тот обижен на тебя. Вот у него просишь прощения. Рупа Госвами готовит пир. Всех созывает. И один человек не пришел на этот пир. Выяснилось, что он имел недостаток какой-то в движении. И он проходил мимо в это время, когда Рупа Госвами был в медитации и рассмеялся. И человек подумал, что рассмеялся Рупа Госвами над ним, над его недостатком физическим. Подумал оскорбительно, подумал тоже садху. Видите, даже садху не лишен этой двойственности. Даже садху, вот он телесно так вот размышляет, притворяется садху, наверное. Я не хочу признавать его. И он не пришел на этот пир, Рупа Госвами явился и все прояснил, просил прощения за это невольное оскорбление. Вайшнавы очень чутки к оскорблениям. И иногда нам приходится сознательно все-таки приходить только туда, куда не нравится, и воспевать святое имя. Обычно, когда приезжает кто-то из больших духовных учителей наших, такие как Индрадюна с вами, то сбегаются те обычно, кто даже не приходит так часто в общество вайшнав, может быть, обижен на что-то, он придет. хотя в сторонке, но он побудет на киртане. Это помогает. Святое имя – единственный путь. Но также говорится, что на этом пути нужно избегать оскорблений. Поэтому приглашайте друг друга на киртан. Киртан Прасад. Это самая важная часть программы. Остальные детали, как выглядеть, как внешний вид, как то, все это. Такие детали, они второстепенные. Конечно, они бывают важны, но не для того, чтобы сражаться и оскорблять друг друга. Не для этой цели даются правила предписания. И мы уважаем преданных только за то, что они хоть что-то чему-то умеют следовать. Пытаются это делать. Уже нужно быть благодарным к тому, что... Особенно благодарным, когда все собираются просто на киртан, собрались на лекцию. Уже нужно быть очень благодарным за этот факт, что мы собрались вместе. Несмотря на нашу материальную природу и недостатки. В этом смысле вайшнавы, они очень ценны, они способны исполнять желания каждого, как собираясь вместе, воспевая святое имя, и тогда мы приближаемся к Кришне по милости вайшнавов. Хотя отдельно у каждого из нас есть недостатки. Но стоит нам собраться вместе, воспевать святые имена, мы приближаемся к Кришне. Не идеализируем. У каждого есть аханкара, ложное эго, чувство достоинства, недостатки и прочее, но есть одно достоинство, которое перекрывает все это, мы воспеваем святые имена. Это благословение века Кали. Океан пороков, но есть одно благословение. В этот век очень легко достичь совершенства, просто собираясь вместе, громко повторяя Хари Кришна мантру. Давайте запомним этот момент.